темой нашего служения сегодня будет взаимоотношения христиан в доме, в супружеской жизни, в церкви, в мире, когда они стоят перед миром, казалось бы, должны являться светом и солью, но, увы, не являются часто этим. Отношения между конфессиями, но особенно сделаем упор на отношения в семье, на отношения между самыми близкими людьми. Ведь кто нам ближе, как не те, которые составляют нашу семью? А это кто? Самые близкие в первую очередь люди, муж и жена, мама и дочь, отец и сын, иначе говоря, дети и родители. Друзья мои, если бы вы знали, сколько в наших христианских семьях именно тех проблем, которые связаны со взаимоотношениями. Казалось бы, это вопрос, который бы и не должен подниматься. Кто другой, как не христиане, должны являть собой образец супружеской и семейной жизни? Чьи отношения, как не отношения жены и мужа, детей христиан и родителей, должны бы стать примером для мира? Так это в теории, а на практике? А на практике, ой, как далеко до этого. Ой, как далеко до этого. И потому уже не удивляешься, когда слышишь, разрушилась эта семья. И ушел не муж, неверующий, который жене поставил условия, или я, или Бог. Ушел христианин, ушел проповедник из семьи. Мало того, я уже услышала примеры такого на пути по вашей области, друзья. Ушел пастор из общины. Ушел из-за чего, думаете? Из-за прелюбодеяния. Имея детей со своей законной женой и детей от незаконной жены, от сестры во Христе в той же самой общине. Шокирующе. Но это факт. И это не только я услышала у вас. Об этом я слышу в Америке, об этом я слышу в Израиле, об этом я слышу в Германии и совершая поездки по бывшему Советскому Союзу. Сравнительно недавно мне рассказали кошмарный случай, я его другим словом, пожалуй, не определю, когда епископ огромной области имел вторую жену, гражданскую жену, епископ. Я не называю, какой области я не называю епископа. Я только этим хочу показать, как глубоко эта проказа поразила христианство. Действительно, я слушала, не могла поверить, шокировало меня это, друзья, когда я выслушала в одной из республик, в одной из областей эту историю, что епископ имел детей и жил со своей женой, и годы никто даже не предполагал, что он имел еще одну жену. И кто это была? Сестра в этой общине. И у нее было трое детей от него, а муж ее даже не предполагал, что это не его дети. Сказки, как хотите, верьте или нет. И когда это вышло на свет, рано или поздно это все равно выходит на свет, тогда братский совет и друзья не поверили, что это правда. И всячески искали оправдания, объяснения и так далее. До тех пор, пока перед смертью он сам не признался в этом. Друзья, я рассказываю этот пример не для того, чтобы шокировать вас, а для того, чтобы вы поняли, что та тема, о которой мы будем сегодня говорить, является кричащей темой. И где она начинается? Вчера мы с женщинами говорили. Сегодня я скажу только одним словом. С брачной жизни еще дальше супружеского ложа. Но сегодня мы не будем говорить об этом. Вчера мы достаточно об этом поговорили. А просто прочитаем то место Писания, которое очень конкретно и прямо говорит, где лежит причина таких семейных трагедий. Это место всем вам прекрасно знакомое. Вы его знаете, может быть, даже наизусть. Мы найдем в первом послании апостола Иоанна в 1:7. Сейчас, когда я вам его зачитаю, вы, наверное, не поймете меня, почему к этой теме сегодня утром, на утреннем собрании, когда мы принимали участие в вечере Господней, Господь положил не какое другое, именно это слово для названной темы. Итак, 7 стих. Есть теперь же ходим во свете, подобно как Он, Бог, во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Сегодня, когда мы преломляли хлеб и становились причастниками крови Христовой, пролитой на кресте, мы молились о том, что Господь сделал достойным, чтобы Он очистил от всякого греха, чтобы принять участие в вечере Господней не было нам в осуждении. Но если бы знали, как часто мы, даже молясь, не задумываемся над глубиной значения того, о чем мы просим. И, совершив эту заповедь, уходим и забываем, о чем мы просили. Мы возвращаемся домой, но, слава Богу, на данный момент я был достойным. Надеюсь, я не заболею. И продолжаем те же самые взаимоотношения в наших семьях, которые вели до сих пор. Смотрите, этот стих начинается с очень короткого, но такого интересного русского слова «если». Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то что является следствием такого хождения во свете, то имеем общение друг с другом. И в этом слове общение с друг с другом подразумевает собой общение, иначе говоря, взаимоотношения, в первую очередь, самых близких друзей. Дьявол не зря назван клеветником. Как о нем написано? Вы, наверное, помните, братья и сестры. Как назван он? Клеветником, правда? Клевещущим на братьев наших, иначе мы можем сказать, на ближних наших день и ночь. Видите, чем занят сатана? Первая его цель – разорвать близость соединенных во Христе кровью Иисуса Христа людей. И куда он целит? Разумеется, на первую ячейку, из которой состоит церковь, на семью. А в семье на кого? На самых близких людей, мужа и жены. Признаюсь вам, и не улыбайтесь, а может быть улыбнитесь, я не люблю ходить на свадьбы. Знаете почему? Именно потому, что я душепопечитель. И потому что я прекрасно знаю, что начнется и что будет в этой семье не сразу, не через неделю обязательно, через пару месяцев, через год, через два, через пять или десять. И потому, когда бываю на свадьбе, я всегда смотрю с улыбкой на жениха и невесту. Прекрасный момент. Как они встречаются первый раз, я не знаю, у кого как принято. Но у нас в Германии, например, было принято так. И так происходит. Жених ждет, водит отец невесту. На ней фата со шлейфом впереди. Вы бы посмотрели на жениха в этот момент, когда он впервые видит свою любимую, такую бесценную, самую-самую красивую, самую-самую хорошую, избранную им из всех, кто его окружал. И вот ее отец вводит в белоснежном платье, лицо покрыто фатой. Это все так красиво. Это так задевает наши чувства и эмоции. Матери, старушки вытирают слезы, невеста светится, а жених, посмотрели, искры из глаз. Это же она. Вот, теперь она будет счастлива. И подводит отец к ней, откидывает фату и передает ее тому, кому она теперь будет принадлежать. Ах, какой красивый момент! Вы знаете, меня намного больше трогает и действительно вызывает слезы на глазах другая пара. Когда я вижу, когда идет старенькая пара, она уже еле-еле ноги ворочает от ряхлости, и он поддерживает. Подводит к скамейке, помогает ей сесть, и они вот такие уже, может быть, трясущиеся, смотрит на нее с любовью и садится рядом, возьмет ее руку, я такие редко, но наблюдаю картины. Там, где я живу, находится сеньорен центрум, как немецкий говорят, или старческий дом. Ну, старческие дома в Германии совсем не такие, как у вас. Там старички живут парами, если они еще двое. Я так люблю вечерами или днем гуляя, наблюдать вот за такими парами. Вот они меня, действительно, до глубины сердца сокрушают и умиляют. Я сижу и смотрю на них, сама живя со своим мужем в 30-й год. чем вот тот сияющий взгляд невесты и жениха. Почему? Да потому что они еще не знают, что их ждет. Я, конечно, тогда им ничего не говорю, как и все подхожу, желаю счастья, сама думаю. Посмотрим через годик-два. Когда появится первый ребенок, когда начнутся бессонные ночи, если я приезжаю в дом молодоженов, ее ручку не отпускаю. Так молодожены держатся за ручки. Иногда сидят, сидишь и смотришь, и они это колечко крутят на руке. Положит руку и так посмотрит, и с той стороны, и с той стороны. Германия, и в этом у нас еще кольцо обручальное, это невеста не налюбуется. Все это новое, все это начало. Всех начало хороши, но продолжение, увы, не всегда. Далеко не всегда. И если говорю, ой, как я рада, глядя на вас сейчас, спустя пару месяцев и год вашей свадьбы, то задаю вам сейчас уже вопрос. Какими вы будете через 5 лет? Мы посмотрим. Ну что вы, перестаньте, мы даже не хотим думать. Начинается бурная реакция. Женщины, вы понимаете, о чем я говорю? Часто, когда женское собрание проходит, я говорю... Вы знаете, женщины, да, понимая, о чем я говорю, что обычно бывает через 3, 5, 10 лет. И вижу вот такие выражения лица. Я и сейчас их вижу. Так вот, а когда люди прожили 40 и 50 лет, или 60 лет, и пройдя, как немцы говорят, через тонкое и толстое, то есть через минуты добрые, хорошие, радостные, счастливые и горькие, которые являются кризисными ситуациями в супружеской жизни, а ни одна супружеская чета не обходится без кризиса. И женщины, которые прожили многие годы со своими мужьями, могут подтвердить, правда? Правда. Конечно, некоторые могут сказать, нет, молодец, потому что она не хочет подводить своего мужа. Или открывать истинность положения вещей. Так вот, знаете, мне однажды пришлось встретить миссионера в одной стране, не буду называть, это еще кассета дойдет, он рассмеется, скажет, вспомнила Людмила наш разговор. Возил он меня по этой стране отдельной, на Республике Советского Союза, и рассказывала, жена сидела рядом с улыбкой, говорит, знаешь, Людмила, зашел разговор на подобную тему. Знаешь, говорит Людмила, когда я увидел мою Раю, тогда она еще не была моей, красивая женщина, но мужчины ж так падки на внешнюю красоту, увы, за ней они часто не рассматривают, не видят красоту внутреннюю. Так вот, говорил он, когда я увидел свою Раю, тут же подумал, если я получу ее в жены, если Раечка станет моей женой, тогда у меня будет всю жизнь рай на земле. Вот и теперь, когда мы прожили 30 лет, рай исчез, осталась одна Рая. Хорошее словосочетание, правда? Я всегда улыбаюсь и думаю, ну, мы русские интересные люди. В нашем языке мы не нашли лучшего слова для определения супружеской жизни, как слово «брак». Все, что с дефектом, все, что изломано, все, что испорчено, все, что неверно, выкидывается в брак. Другого слова не нашли. Но немцы были еще умнее, друзья. Немцы придумали еще более меткое слово. По-немецки оно состоит из 3 букв. И звучит по-немецки Ха, это немецкие буквы, латинские, и Две одинаковые буквы. И знаете, как оно переводится? Эгоист, хайратет, эгоист. Эгоист женится на эгоист. Иначе говоря, эгоистка замуж выходит за эгоиста. Хайратет – это выйти замуж или жениться. Одно слово по-немецки. Видите, немцы еще короче. У нас 4 буквы в русском языке, у них 2 буквы. Вы спросите, как же так? А разве не так? Почему женится мужчина? Он хочет всегда иметь то, что он хотел бы иметь. Но до сих пор пока не мог, ведь он же христианин. Это первое. У мужчины это на первом месте. У всех. Так мы устроены. Второе. Он хочет быть сытым, он хочет быть выглаженным всегда, одетым, он хочет иметь теплый уголок, свое гнездышко. Он может быть не все, но многие все-таки хотят иметь детей, чтобы она ему родила. Он хочет приходит не для того, чтобы ее осчастливить. В мыслях он думает, но в сердце он желает только того, что надо ему, ведь мы же себя знаете, как любим. А она, думаете, почему замуж выходит? Она хочет ласки, она хочет нежности, она хочет понимания, она хочет иметь друга, с которым бы разделить душу. Она тоже, может быть, хочет детей, но она тогда представляет себе все иначе, как это потом в жизни получается. И так она хочет иметь крепкое плечо, на которое можно было бы опереться. Она хочет также иметь рядом кого-то с собой, чтобы все остальные девушки, которые сейчас не замужем, втайне сердце завидовали. Смотрите, сплошные эгоистичные цели. У той стороны и у той стороны. И вот когда эти два эгоиста соединяются, наконец, к чему они так стремятся, то очень быстро эгоизм начинает проявлять себя. И тогда эта любовь, которая пылает, они друг на друга не насмотрятся, они не наговорятся, им не хватает никаких вечеров. И даже если им запрещают свидания, они мечтают об этом свидании. Ах, как они мечтают до брака! Только куда деваются мечты после брака? Когда все, чему они стремились, достигнуто, они могут говорить и говорить. Не только часами, но днями, неделями, месяцами. Вначале они говорят, проходит месяц, два, год, три, пять, десять. Приходят в семью, молчат. А что такое, что ты с мужем не говоришь? А уже обо всем переговорили. Больше и говорить не о чем. А через 20-30 и подавно. Тогда уже муж говорит, а когда ты свой рот закроешь? Нет больше за ручки хождения, нет больше любвеобильных взглядах, нет больше страстного желания в глазах. Все осталось позади. Рай остался позади, осталось только рая. То есть та, которую я сам же выбрал, желал. И трудности, скорби, проблемы, нужды. Так вот всегда думаешь, куда делась эта любовь? Куда делось это страстное желание быть вместе? Только туда, куда девается, когда мы теряем того, кто. В этом немецком слове «эя» должен стоять в середине. Знаете, немцы говорят, если «хайратет» женится или выходит замуж, заменить на «эр» Бог, тогда из двух эгоистов, наконец-то, может случиться перемена, стать те двое, которые действительно любят друг друга. Только тогда, когда двух эгоистов соединит Бог, поработав над одним эгоистом и над второй эгоисткой. Вот тогда то есть супружество, становится настоящим. То есть союз двух с Богом, а не браком, который идет в обходы. Так вот, друзья, как так происходит, что взаимоотношения двух самых любящих людей претерпевают такие коренные изменения заботы и десятилетия совместной жизни? Ничего нового тут нет. Когда между этими двумя эгоистами нету Бога, когда та и другая сторона не позволяет Господу работать над ним, смиряя, умоляя, укрощая пыль, уничтожая и распиная свое «я», тогда непременно, рано или поздно, произойдет вот эта конфронтация двух эгоистов. И тогда, а почему ты не сделал, а почему я должна это сделать, а почему ты всегда должен говорить, а я нет, смотришь и думаешь, где та любовь? Нету Бога. Нет, они ходят на собрания, нет, они поют. Нет, может быть, он проповедует, а она солирует в хоре. Все это может быть. Но, увы, вот это внешнее не удержит нас от конфликта. Почему? Потому что внутренне мы не ходим во свете. Смотрите, вот это короткое слово «если». Если всегда ставит условия. Если всегда что-то предусматривает, что потом явится следствием Бога. Если ходим во свете, как Он во свете. А что есть свет, друзья? Что в жизни нас, христиан, есть? Сколько слез, друзья, я видела в душепопечительских беседах за эти 15 лет служения. Сколько стонов, он меня не понимает. Сколько по телефону рыданий, взахлеб. Ну что с тобой, сестра? Я его ненавижу. Кого? Мужа своего. Как тебя звать? Таня. Сколько вы вместе церковь? Нет. Ты хоть его любила, я жить без него не могла. Я дышать, казалось, не могла без него. И хватило 2 лет, чтобы ты уже могла дышать без него? Хватило. Хватает порой, друзья, не только лет. Порой хватает месяцев, а порой недель. В одном из городов Америки мне пришлось услышать на браке, а потом говорить с несчастным молодым мужем, который сказал, после первой брачной ночи они расстались, так и не став по плоти мужем и женой. 2 христианина, христианин и христианка. Что их привело к браку? Бог? Сомневаюсь. У Бога да, да или нет, нет, правда? А тут они перед алтарем, пред церковью и Богом сказали друг другу «да», уверенные, что этот союз благословляет Господь. Хватило ни лет, ни месяцев, ни недель, а одного только дня и одной только ночи, чтобы расстаться. И дело потом длилось годами, пока их братья развели. Вы думаете, это единственная трагедия? Мне везде пасторы, когда я спрашиваю о проблемах семейных, говорят, самая большая трагедия у нас сейчас – это разрушение молодых семей. У вас этого нет? Если бы только молодых. К сожалению, и семей, которые прожили 5, 7, 10 и больше лет. И опять я говорю, разрываются взаимоотношения самых дорогих друг другу людей, которые считали, что они так понимают друг друга. И так подходят друг к другу. Я не говорю о мире. Для мира это стало нормой в жизни. Они сходятся и расходятся, а порой часто попросту живут как кошки и собаки. Сошлись, разбежались в разные стороны. Никакой ответственности. Но, увы, часто ответственности не имеют и христиане, и заключая браки. Очень часто они выбирают по взгляду очей и по желанию сердца. А еще им скажут глубже, по пуху. И чем заканчивается это? Тем, чем и должно закончиться. Разрывом. Если не законным разрывом отношений через эту бумажку о разводе, то внутренним разрывом. И слушаешь, как сидит почти, едва сдерживая слезы свой муж, как рыдает взахлеб жена, и думаешь, трагедия, еще одна трагедия. Где она началась? С чего она началась? Обычно там, где жена забывает свое место, которое определил Писание, а муж забывает свое место, которое определило ему Писание. Муж не любит свою жену, по крайней мере, до тех пор, пока что-то не происходит, прямо скажу, на постели. И нарастает неудовольствие, неудовлетворенность, зло, ожесточенность, разрыв. И жена разочарованная, молодая, разочарованная, на том же месте. Она же ведь строила такие планы, такие мечты. Ах, девушки, говорю вам, не все золото, что блестит. Иногда оно бывает просто желтым. Так не торопитесь же, говорит да. Не торопитесь делать этот выбор без Бога. Сколько же он плачет и говорят, и говорят, и говорят, да, проблемы свои. Видите, выбор был сделан по взгляду очей, или попросту по мнению вот этого куриного рассудка. Если этому откажу, вдруг другого не будет. Хотя бы за это. И потом плачут, и плачут, и плачут всю жизнь. И ищут, кто бы им помог в их проблемах, и никто им не сможет помочь. То же самое и мужчины. Увлекшись внешностью, не потрудившись заглянуть в душу, они так быстро идут, а потом говорят, если б я только. Я ее узнал только тогда, когда мы сошлись, да? Ты ее не знал, но Бог-то ее знал, где твой Бог был, когда ты это решение делал. Так вот, ссорятся, ссорятся, спорят, злятся друг на друга самые близкие люди, муж и жена. И не думают о том, что рожденные от этого брака дети наблюдают эту, так сказать, благословленную, в кавычках, Богом, жизнь и думает, не дай Бог, у меня будет точно такое же. Так вот, мамы и папы, помните об этом. Когда вы выясняете свои отношения в присутствии детей, пожалуйста, удалитесь в вашу спальню. Найдите момент пойдите прогуляться вместе. Вы, наверное, давно уже этого не делали. Наверное, с тех пор, когда поженились. Пойдите прогуляйтесь, сядьте в скверике на лавочку и поговорите душа в душу. Так, как вы это раньше делали, когда вы дружили. Если у вас это допускается в церкви, в некоторых это не допускается, я точно такая же сторонница. Потому что такие свидания и дружба, ой, как ко многому приходят. Так вот, смотрят дети и думают, не дай Бог, у меня будет такое. А в сердцах мужа и жены, самых близких некогда друзей, нарастает отчужденность, зло, неприязнь, ненависть. И не подозревает муж, и не подозревает жена, что, поступая так в сердце, мысля так друг против друга, становимся кем? Человек-убийцами. Убийцами самого близкого мне человека. Причем мы можем идти еще дальше. Увидев, как счастлива сестра другая в общении, мы смотрим на ее мужа и думаем, ну повезло же ей, не то что мне. Ну какой у нее муж? И красавец, и все дома делает, и ей помогает, и проповедует, ну мой. А кто его выбрал? Ты же сама. То же самое мужчине. Ну у других жены, как жены. И готовить умеют. И чистоплотные, и одеваться умеют, и за собой может следить, и дети у них в порядке, но у меня, о Боже, и в собрании поют, да, но у меня же жена, а кто ее выбрал? Муж сказал слово, жена ему ответила 3, муж сказал 3, она ему 30 в ответ, и начинается перепранка, начинается внутреннее возмущение друг против друга. Жена о чем-то попросила, ему не до этого, он занят другим. И так, одно за другим, как снежный ком, нарастает отчужденность, вызванная обидами, упреками, недовольством и расходятся дальше и дальше самые близкие, дорогие люди. И спят на одной постели, и сидят за одним столом, и растят рожденных ими детей, два совершенно чужих друг другу человека. Без разводного письма живут разведенные люди, только крыша и стол, и дети порой соединяют. И сколько мужчин говорят, не только в мире, но и среди христианства, если бы не дети, я бы давно тебя оставила или оставила. Видите, как сатана работает, из чего он начинает? С разделения близких отношений, душевных отношений двух самых близких людей. Добившись своего в этой первой сфере, где нарождается и начинается жизнь, он знает, вот это теперь повлияет на тех, кто вышел из их утробы, из их чрева, на детей. Ведь в России не зря говорят, яблочко от яблони недалеко катится. Отцы, семенем своим вы передаете детям. Ваша жесткость, ваша черствость по отношению к женам, вашу суровость, вашу нелюбовь, гнев, возмущение, высказывание. Ваши сыновья станут точно такими мужьями, когда они придут в этот возраст, какими были вы. Сын же ведь смотрел на вас. И он читал, это и есть норма. Мамы, ваши дочки станут точно такими же женами, какими были вы женами. Ведь они тоже ведь. Мало того, дети, особенно дети христиан, приходят и говорят, как я устал от лицемерия моих родителей, какие они благочестивые на собраниях. Мы же приходим с ними. Папа сидит таким мужем Божьим. Извините, я повторяю, я не выдумываю. Я пересказываю то, что я слышу от детей, от матерей, от отцов, от жен и от мужей. Такие папа может так проповедовать, что другие плачут. А мама в это время сидит и думает, как же ты умеешь другим хорошо проповедовать. Где же эта проповедь, когда ты переступаешь порог собственного дома? А сын и дочь думают, да-да, папа. И вот так мы лицемерим. Где? В доме Господнем. И у детей нарастает враждебность. И они говорят, с таким христианством я не хочу иметь дело. Быть такими, как мои родители, повторяю. повторяю, я не говорю о всех. Бывают случаи. Но если вы знали, что плохих случаев, плохих примеров намного больше, чем хороших. Дети говорят, такими лицемерами, как наши родители христиане, мы быть не хотим. И с таким христианством мы не хотим иметь ничего общего. И ожесточаются дети и уходят в мир. А родители, подав им вот такой пример, плачут горькими слезами, молятся Господу годами, чтобы Господь возвратил их снова под свою осеняющую руку. Не думают они, не понимают они часто, что причиной ухода детей в мир является наша жизнь во Христе. Мы читали, если ходим на свете, как Бог во свете, тогда имеем общение друг с другом, тогда муж и жена имеют общение, тогда дети и родители имеют общение. А если они не имеют в ваших семьях мамы, папы, дети, тогда задайте сами себе вопрос, пожалуйста. И часто тоже приходится на душепопечение спрашивать. Скажи, а ты была светом в доме твоем? Ты была той свечой, пусть маленькой, ты говоришь, муж неверующий, а ты сама ты была той свечой. В этом мраке, который муж приносил в дом, той свечой, которая как мушки, как мотыльки на свет тянулись твои дети. Короткое размышление и честное признание нет. Да, но как же так? Папа, ты сейчас скорбишь о том, что сын ушел в мир, что он стал алкоголиком, наркоманом, блудником. Папа, а может в твоем сыне отразилось то, что было глубоко сокрыто в твоем сердце? Ты смог это скрыть? Ты смог это утаить от детей. Может быть, дети не заметили, что ты мучен духом туда, что глаза твои искали всегда наготы, но ты этого внутренне стыдился, старался не показывать вида, а глаза твои, когда ты один, блуждали по афишам полуноги. Или, может быть, дальше дело, что ты протягивал руку и покупал даже полупорнографические, если не порнографические газеты, журналы, и просматривал их, потом бросал куда-то, уничтожал в урну, только бы жена не замечала. Знаете, что жены говорили? Мой муж проповедник, а я в шкафу нашла, в нашей спальне порнографический журнал. Папы, то, что у вас было в мыслях, в сердце сокрыто внутри, то в ваших сыновьях отразилось в их жизни, и они стали блудниками. Ты сейчас плачешь, отец, о том, что сын твой разрушил его семью. Жена его страдает, дети его плачут. Сын твой сделал прелюбодеяние воочию, а ты не прелюбодействовал в мыслях. Ведь жертва всегда больше посева. Всегда. Потому мы и сеем, чтобы получить больше. Мы ложим одну картошку в землю, сколько получаем, в зависимости от урожая. 5, 15, 20. То, что у нас часто в мыслях, то у детей проявляется в делах. Мамы и папы. Если вы страдали каким-то грехом, например, возьмем самоудовлетворением, о, если вы знали, как будут поражены эти ваши дети. И приходят молодые, и мучаясь, и стыдясь, и плача, говорят, я не могу от этого избавиться. Я всегда прошу, проведи твою маму. А скажи маме, что я когда мама приходит и спрашиваешь, или попросту говоришь, есть ли что-то, что мучает тебя всю жизнь или многие годы, о чем тебе стыдно сказать? Глаза опускаются. Есть? Есть. Хочешь, я тебе скажу, что? Скажите. Самоудовлетворение. Откуда вы это знаете? Я не говорю, что дочь это сказала. И папе не говорю, что сын. Твой, исшедший из утробы, страдает сейчас. Это ясно. Я вам это сейчас говорю, чтобы вы подумали об этом. Чтобы проверили себя в этом. И чтобы вы не удивлялись, если вдруг заметите в детях, в сыновьях или дочерях эту проказу. Но, дочки, не осуждайте папу и маму. Потому что вы передадите вашим дочерям и сыновьям то, чем больны вы. И вы, юные, молодые братья, вы тоже передадите. И становится из поколения в поколение душа за душой, жертвами этого греха, который был не оставлен, может быть, дедушкой и прадедушкой. И дети противятся своим родителям. когда те научают, когда те вразумляют, знаете почему, по какой причине часто они говорят, кто нас учит? Вы посмотрели бы на себя, как вы живете, как вы говорите, где вы были светом для меня, где вы были солью для меня. А мы не можем понять, почему дети наши закрыты от нас. Почему не открывают они нам наши свои души? Почему они не идут на откровенный разговор? Мы жили так, папы и мамы, чтобы стать им примером. Отражался в вас Христос. Видели дети вас тот свет? Правильно, Слово Божие говорит, дети, будьте покорны вашим родителям. Мало того, это заповедь обетования, заповедь послушания. Если дети послушны родителям, что написано, Господь им обещает долгие лета, добрую жизнь и благословение. Но дети обычно об этом не думают. Когда они являются детьми, тогда они об этом не думают. Они только потом своим детям напоминают это место Писания. А вот когда они были на месте детей, они не замечали своей жестокости, они не замечали тайных слез матери, когда она украдкой смахивала их, услышав жесткое слово сына или дочери, когда те говорили, ах, мама, оставь. Да хватит, уже знаю, уже ты уже много раз говорил. И больно матери, но мамы, проверьте себя, испытайте, вспомните. Много вы находили времени для ваших дочерей и сыновей? Были у вас душевные разговоры? Научили ли вы их открывать свое сердце? Нет, не тогда, когда мы исполнилось 15, и у них появились первые отроческие или юношеские проблемы, а когда ребенку было 3-5 лет. Делился он с вами своими маленькими проблемами? Если нет, тогда не ожидайте, что дитя будет с вами делиться, папа и мама, в возрасте 15, 20, 30 и 50 лет. Итак, вот где начинается формирование добрых взаимоотношений самых близких людей. То есть тех, кто принадлежит к одной семье. Жена и муж, отец и сын, дочь и мать, родители и дети. Вся беда в том, что мы не являемся друг для друга светом и солью. А Слово Божие, видите, ставит вот это «если» в самом начале продолжения этого стиха. Если ходим во свете, как он во свете, тогда имеем. И любезное, доброе, благословленное Богом общение мужа и жены, и тесное, близкое душевное общение, дружеские общения сынов и дочерей со своими родителями. Помните другое место Писания, которое говорит, если свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма? Какова же тьма, друзья, если Слово Божие говорит, что свет, который мы думаем носим в себе, есть свет, а он на самом деле тьма. А это условие не может тогда исполниться, если ходим во свете, как Бог во свете. А там, где Бог, там нет нечистоты. Тогда только будут те общения, которых мы жаждем и которым мы стремимся. А теперь мне хочется сказать несколько слов молодежи. Молодые, папы и мамы, прожив жизнь, или, по крайней мере, пройдя по ней 10, 15, 20 лет, все-таки знаю чуть-чуть больше, чем вы. Когда мне было 15, 20 лет, потом 25, я уже думала, что я что-то знаю. И когда мама говорила, я думала, ну, кто его знает? Но маме своя жизнь, у меня своя жизнь. О, сколько раз потом я вспоминала ее слова. Сколько раз в те минуты, когда мне на память невольно приходили сказанные ею слова, в трудные минуты своей жизни, мне хотелось за тысячи километров из Германии броситься к ней в ее теплые мягкие материнские руки. Она жила в то время на Дальнем Востоке, в Владивостоке, и нас разделяли тысячи-тысячи километров. И думала, ах, мама, мама, как же я не ценила ни твоих слов, ни твоей теплоты, ни твоей нежности, когда жила с тобой рядом. Как ты мне нужна сейчас? Даже не твои слова, мне просто твои мягкие, добрые мамины руки, которые попросту опустились бы мне на голову, погладили, сказали, ах, доченька, все проходит, и это пройдет. Дочери, дочери, Если бы вы знали, сколько мы ошибок делаем, когда мы юные. Ах, мама, ну почему я опять? Ну что брат или сестра это не может сделать? И не думаем мы, как в сердце мамы вонзается нож. И не думаем мы о том, что сказано в Писании. Не обманывайтесь, Бог поругает не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поверьте, дочки, став матерями, молодые женщины приходят и плачут и говорят, я уже от трехлетнего своего малыша жну то, что я сеяла в отношении к моей матери. Слово Божие исполняется буквально в короткое время, подтверждая истинность его. Говорит, я могла на маму крикнуть, на меня моя четырехлетняя дочь орет так, что я уже не знаю, что с ней делать. Опять исполняется, что жатва больше посева. Ты на мать закричала, или повысила голос, или в раздражении что-то ответила. В 15 и 20 лет твоя дочка будет на тебя кричать и топать ножками, и показывать тебе зло в 4-5 лет. Поверьте, вы вспомните мои слова. И потому не сейте, девочки и девушки, не сейте, молодые ребята, сейчас, чтобы горько не плакать, видя жесткость, черствость и порой неприязнь к вам, ваших детей. Теперь еще. Есть трагедия у молодежи. И вы думаете, какая? Служение идолам, служение кумирам, служение тому, что вовсе ни в коем случае не должно быть на первом месте. Все мы прекрасно знаем наши законы. Все мы знаем, что написано. Любите Господа твоего. Помогайте мне. Всем сердцем, всей душой, всеми помыслами. Господь должен быть и так на первом месте у нас. У нас людей среднего возраста и пожилых. Ой, как часто тоже Господь на первом месте. У нас на первом месте может быть, что? Мое «я» на первом месте. То есть тот Бог, которому мы служим с утра до вечера. Я, мне, меня. Я, мне, меня. Меня не поняли. Меня не ценят. Мне так тяжело. Я столько делаю, и все воспринимают это как само собой разумеющееся. И вот это самооплакивание. Увы, плач только не Иеремии, а мой личный плач. Ой, как мне трудно. Ой, как жестокий. Ах, я больна, никакого сочувствия. И вот эта песня без конца. Итак, я у нас на первом месте. И часто-часто вытесняя с престола Господа, который должен быть. Я хорошо развита у отца, у главы семьи. Меня не ценят. Я работаю с утра до вечера. И какое отношение ко мне? Жена вообще все принимает как должное. Дети меня не уважают и так далее. Почему, брат? Почему? Итак, и у братьев, и у мам, и у пап. Я, может быть, главный Бог. Ну, теперь давайте поговорим о молодежи. Что там является? Ну, безусловно, я, мое тоже, первый Бог. Родители меня не понимают. Старики такие, они все по-стариковски рассуждают, старые, и думают, что я должен так жить. И требуют от меня того же. Мы живем в другие времена, мы живем в другое время и находим в себе оправдание. Мама говорит, сынок, не подходит тебе эта девушка. Ах, сердце материнское, материнское. Как часто она чувствует на годы и десятилетия вперед, что-то мать понимает. И женится сын, и проходит время, приходит к матери, говорит, ах, мама, если бы я тебя послушала. Или выходит замуж дочка, хотя мать умоляет ее поразмыслить, подумать, и плачется на груди матери. Кто виноват? Когда мать давала советы, к чему я это говорю, молодые? Какая бы мама и папа ни была, даже если она уже старенькая, если она деревенская женщина, и что там она понимает, и все-таки прислушайтесь к ее совету. Потому что пройдут годы, и вы поплачете над многим-многим, чем когда мама или папа о чем-то говорили. Но теперь вернемся опять к вашим идолам, кроме я. Какие идолы, девочки, у вас бывают? Я смотрю, парней-то тут нет или практически нет. Бедные девочки. Ах, платье, одежда, внешность. Я же могу у зеркальца простоять полчаса, забыв о том, что на собрании могу опоздать. Рассматривая мой носик, мои губки, мою прическу, как на мне платье сидит, я же иду туда, где меня кто-то может увидеть. И мы даже не подозреваем, что мы делаем Богом то, что не важно и не ценно. Если уж Господь усмотрел дать вам кого-то, то Он не посмотрит на все это. А если будет смотреть только на это, то опасайтесь за него выходить замуж. Потому что чей пройдет пара лет, и вы не будете такими молодыми и симпатичными, которыми вы сейчас являетесь. И платьев таких не будет, и одежды, потому что мужик нужда. И что? Если он на этом строил, то это очень быстро рухнет. А что у парней? Оставим девушек. Тут и нет кому говорить, парней-то нет. Но это у девушек бывает недавно. Что, например? Ну, хотя бы телевизор. Мы часы, которые складываются в дни, одни в недели, а недели в месяцы проводим у телевизора. Ну как же, там же такую любовь показывают. Да нереально все это делать. Это вымысел. Все это совсем не сбывшееся. Никогда это не происходит в жизни. Все это только для развлечений. Ну ладно, оставим вас бедных. Не будем вас трогать. А чем парни увлечены? Мало того, молодые мужчины, порой и старших лет мужчин. Сейчас такое время, не только у нас на Западе, но и у вас. Что-то приходит в жизнь, что раньше не занимало того места. Мотоциклы раньше. Ну вот машины раньше была редкость, а сейчас все больше и больше появляется. Для мужчины машина может стать таким идолом, что он забудет семью, забудет жену, забудет детей, и уж тем более забудет об искании с ними душевных отношений. Машина. И роется он в гараже, и роется где-то около дома, и когда жена подойдет, говорит: ну, дорогой, ну, надо это сделать, надо... Доставь ты меня в покое, сама же скажешь, отвези тебя в магазин. Вот я и ремонтирую. И не только ремонтирует, но и чистит, но и полирует, но и шлифует, но и в магазин идет, краску там подбирает. И машина становится для него Богом, которому он служит и поклоняется. Дни, не только часы. Что еще может быть? У некоторых работа. И оправдывается он же. Я же работаю, я же деньги зарабатываю. Да, но работа сегодня есть, а завтра ее нет, а жена и дети до конца жизни будут с тобой. Еще что может быть, особенно у молодежи, компьютеры. Ой, сколько я слышу, особенно у нас в Германии и в Америке, где мамы говорят: вы знаете, я не знаю, чем занимается мой сын, а порой и моя дочь, девочки меньше техникой интересуются. Но некоторые такие, которые... Во все интернеты пройдут, все выищут, все найдут. Я не знаю, среди вас девочек есть такие. Нет. Ну, может, и хорошо. Есть, да. Вы знаете, мать приходит и плачет, и говорит: знаешь, подозреваю, что он что-то плохое в компьютере находит. Почему подозреваю? Да потому что в дверь к нему, в комнату моего сына, а там тишина. Нажму на ручку, а там закрыто на ключ. Почему сын работает у компьютера, как он говорит: мама, я работаю, это мне нужно как студенту. Почему же ты закрываешься, сынок? Как вы думаете, почему сынок закрывается? Молодые, есть у кого-нибудь компьютеры? Молодые, пожалуй, неважно, какого возраста. Можно посмотреть, сколько у вас компьютеров есть? О, у нас бы в Германии был лес рук. О, и у вас тоже уже, смотрю, одна за другой. Мамы, в доме которых и папы есть компьютер. Не давайте, чтобы дети работали за компьютером с закрытыми дверями. Я знаю, о чем говорю. Когда одна мама вот так плачу говорила: болит мое материнское сердце. Не знаю я, чем он занимается. Не понимаю, почему он закрывает дверь. Ну, зайду я, ну, увижу там какие-то картины, там программы. Ну и что? Ну, почему он закрывает? Ну, что тут такого? А почему он все-таки закрывает дверь? И приходит потом, или звонит потом сын этот. Бог удивительно работает, давая мне для вас неголословные примеры. Проходит месяц-другой, и звонит этот сын. дорогие друзья, что можно найти в интернете? Необычно говорят всегда все одним словом «все». И этим словом «все» все сказано. И куда торопятся проникнуть ребята и девушки, и мужчины, отцы семей даже, я знаю, о чем говорю, друзья. Куда проникнуть? В интернет. Да, не просто в интернет. Но через всякие там программы, каналы и так далее, куда? Где есть соответствующие картинки обнаженных женщин. И сидят парни и распаляются у этих компьютеров. И вытаскивают из интернета все, что так хотелось бы им пережить на практике. Ах, как страшно. Самое страшное то, что это делаем мы, христиане. Где-то в глубине сердца тихий голос говорит нам, что ты делаешь. Зачем ты оскверняешься? Ты же знаешь, как душа твоя будет томиться. Это желание, это страсть. Если не иметь, то хотя бы увидеть. Приводит к тому, что я алчно смотрю еще, еще, еще. А я ж не могу смотреть. Я могу так увлечься, что мама откроет дверь, зайдет. И что она увидит? Что может ее в шок приведет или с инфарктом ее уведут в больницу. А я христианин, а я пою в хоре, а я веду юношеские собрания. Руководитель молодежи. Поэтому, чтобы не дай Бог, мама не увидела, я лучше закрою дверь на ключ. Повторяю, я рассказываю только то, что рассказывает мне сама молодежь, сами руководители молодежных групп. Говорят, мне стыдно, но я должен сказать. Это меня мучает, я не могу освободиться, это длится уже годы, я молюсь, а потом опять иду и опять включаю этот канал, и опять проникаю в интернет, и опять ищу. Рабами наших людей, наших желаний, наших страстей, наших неисполненных желаний. А потом удивляемся, ну в чем дело? Почему в церкви нет духовного роста? Все это под благочестивыми покрывалами. А что дома я делаю, насмотревшись этот интернет? Наверное, фантазии большой не надо. И девушки, вы, и ребята, это уже чуть ли не само собой разумеющееся, и мужчины, и молодых, и средних, и порой седовласых. Ночью лежа на постели, я посылаю руки свои туда, где им ни в коем случае нельзя быть, оскверняя свое собственное тело. В субботу и воскресенье, не говоря уже о будних дней, без всякой мысли о том, что на завтра я приду на собрание и буду подавать для приветствия брату и сестре руку с улыбкой. Приветствую тебя, брат. А что на этих руках? Где они бывали ночью? Ах, если только на моем теле. А что творится сейчас? Я надеюсь, что в вашей общине этого нет. Но не знаю. Теперь, после 15 лет уже попечительского служения, я уже почти не верю, что есть такая общинная церковь, где члены не оскверняют свои руки, а потом передают эту скверну через приветствие другим и заражаем друг друга. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Братья и сестры, кто-то же должен хоть раз вот так прямо сказать, называя вещи своими именами. Если эта проказа поразила церкви народа Божьего. Так вот, вот почему я так прямо говорю. И не знают матери, что с моим сыном. И не знают мамы и плачут, что с моей дочкой. И закрылась, куда-то убегает, где-то скрывается. Что с ней? Поговорите с ней. Мама, почему ты приходишь ко мне? К чужой для твоей дочки женщине? Почему, дочь, ты не можешь поговорить сама с дочкой? Ах, она не открывает своего сердца. Нет, почему? Об этом мы уже говорили вначале. И вот этот вот замкнутый круг продолжается, продолжается годами, десятилетиями и разваливается, и разлагается изнутри семья. Папа глазами прелюбодействует, мама, разочарованная в папе, думает, ах, если бы я замуж вышла за другого, ах, если бы она умер. Бывает, говорят молодые мамы, может быть, я бы вышла замуж за другого, становясь убийцами. Дочка ищет глазами жениха, христиане все. Молодой брат оскверняет себя не так, так иначе. А потом говорит, а что происходит? Нет духовного роста. Почему общение наше становится сухим, холодным, формальными, поверхностными? Как может пребывать потому и называется святым, что он не терпит ничего нечистого в том народе, где нет святости. Где нет света, где нет хождения во свете, как могут быть общения близкие, душевные между членами общины, между мужем и женой, между детьми и родителями, как друзья, если мы не ходим во свете. Вот оно условие. Если не ходим во свете, тогда будет как следствие общения друг с другом. Смотрите, крест имеет две балки, вертикальную и горизонтальную. Если у нас святые, чистые, прямые отношения с Богом, у нас непременно будут отношения близкие с ближними. У нас их нет. Почему? Не потому ли, что говорит Писание, и чего мы не исполняем, если ходим во свете? Общения нет, значит, мы не ходим во свете. Жизни святой нет, значит, мы не исполняем Слово Божие. Но самое печальное другое. Если ходим во свете, тогда только перешагнем к следующему. Тогда только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы так легко воспринимаем и говорим: мы уверовали, мы приняли Господа своим Спасителем, мы получили водное крещение, все окей, все в порядке. Да, может быть, нас так и учат, но, к сожалению, учат обычно так, как их учили, кто учит. Друзья, а где хождение во свете? Вот оно условие. Ходим во свете, если ходим, тогда и общение у нас будет сердечное, тогда и семьи будут здоровыми, и тогда кровь Иисуса Христа будет очищать нас от всякого греха. Видите, это цепочка, это ступенька от одной к другой. Ах, ах, эх, как о многом нам надо вздыхать, плакать, и как над многим надо потрудиться в своих собственных сердцах, в своих семьях, в своих церквах. А дьявол, улыбаясь, работает дальше и сталкивает лбами эгоистов в семье, и сталкивает лбами эгоистов в супружеской жизни, и сталкивает с лбами нечистых, неосвященных, хотя, казалось бы, должны быть освящены, братьев и сестер в общине. Скажите, что ты говоришь? Ну, извините, откуда тогда распри? Откуда тогда ссоры? Откуда тогда обиды? Откуда тогда разногласия, если мы не согласимся, что он сталкивает? И сталкивает он близких друзей, делая их врагами. Его цель он только и ждет, какой момент, какую ситуацию, какие обстоятельства использовать, чтобы столкнуть двух понимающих друг друга людей, быть может, занятых одним служением, быть может, являющихся проповедниками. Скажите, ну как это возможно? Очень просто. Ты посмотри, когда я проповедую, думает один проповедник, смотрю, тот спит, та спит, та клюет носом. Почему? А вот если этот выйдет, брат мой, все, все проснулись, бодрствуют и только слушают, что он скажет. Почему это кто-то приехал со стороны, все во внимании? А я? Поняли, что я хочу этим сказать? Кто я? А меня не слушают. Ну что ты будешь делать? Зависть. Ревность. Зависть духовная. Это было когда-то еще во времена Моисея. Что Моисей с тобой? Только один Бог говорит. А мы что, не служители? И кто восстал? Брат и сестра, на своего родного брата. Духовная зависть была уже в те времена. И используя дьявол вот эту духовную, я бы сказала, в кавычках сказать, зависть, чтобы стукнуть друг против друга. И вот выходит мой брат и начинает проповедовать, а у меня уже здесь. Ну как это он мог такое сказать? Это ж неверно. Он же истолковывает Писание абсолютно неправильно, чего другие слушают и почему другие не замечают. Вот я бы так и так сказал. Копаю я, да? Копаю. Потому что я говорю о мире мыслей, братья, которые открываются. Я вас не знаю, но я говорю то, что я слышу. Если не зависть и не ревность использует враг, он использует и найдет что-то другое. И на разрыв, на растяжение, на давление. И болеет церковь, и стонут души, и нет силы в проповеди Слова Божьего. А как она будет? Вот они наши взаимоотношения. и играет сатана, и смеется над нами. А мы кричим: Господи, пошли нам пробуждение. Извините, но пробуждение является автоматическим следствием святой, чистой, приведенной в порядок жизни. Ни одно пробуждение, о котором вы можете читать, которое были в истории христианства, не было без освящения и очищения и глубокого покаяния. Нет, нет, не людей из мира, а христиан, молящихся о пробуждении. Многие-многие пробуждения начинаются с того, в том числе и то пробуждение, которое описано в книге «Пробуждение», начинается с меня. Начинается с того, что жены видят свои ошибки, не ошибки своих мужей, не недостатки своих мужей. Они видят свои ошибки, свои промахи, свое неверное хождение пред Господом, занимается собой, идут к мужу, и неважно, христианин он или не христианин, и просят мужа о прощении. И такие мужья говорят: что это с тобой произошло? Что произошло? Ты такой никогда не была? Да, муж, знаешь, я христианка, да? Так ты уже годы христианка. Что с тобой сейчас-то произошло? Что ты сейчас меня просишь о прощении, когда годы ты могла дерзить, годы ты была непокорна, годы была непослушна. А сейчас вдруг эта христианка, что стала другой христианкой? Ты что, из одной секты в другую перешла, из одной церкви в другую перешла? Там что, иначе проповедовать, спрашивает неверующий муж? Нет, я встретилась с живым Богом. Теперь мое христианство не на словах и не в хождении в церковь. Теперь я хочу привести свою жизнь в порядок и стать такой христианкой, которой мы должны быть по Писанию. Сестры, братья, в Библии есть интересное слово, в Евангелии. Я вам сейчас его специально скажу, а вы подумайте о разнице. В русском переводе оно звучит так, это местописание. Кто верует в меня, у того, запятая, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть такой человек становится источником новой жизни, становится светом, становится примером, становится тем, кто влечет его ко Христу. Ну, смотрите, как это звучит по-русски. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть из жизни потекут реки воды живой. Мы веруем? Веруем. Текут у нас реки. Да, давайте быть честными. Нет. А иначе мир был бы здесь все, вот здесь стояли, если бы из нас текли воды. А по русскому переводу Библии это должно бы было быть. Если я верю, значит, текут воды. А они не текут. Знаете, причина в чем? Потому что более правильные переводы говорят так. И это место написано так. Кто верует в меня так, как сказано в Писании, у того только потекут из чрева реки воды живой. Теперь все понятно. Если они не текут, если мои ближние остаются детьми мира, детьми князя мира сего, причина только одна. Значит, я верить-то верую. Только не так, как сказано в Писании, а, наверное, так, как веруют бесу. Они что же веруют? И трепещут. Вот это их вера. На страхе перед грядущим судом. Может быть, и наша вера такова. Так вот, этот муж и говорит своей жене: да ты уже годы веришь. Но ты такой не была. Значит, она веровала не так в Господа, как сказано в Писании. Может быть, пришел и нам с вами час проверить, как мы верим, как я верю. И тогда, возможно, по Писанию ли, или попросту верю так, верой душевной, земной, мы, надеюсь, небесовской. Но вера моя не приносит плодов. И в этом вся причина. Из чрева моего, из жизни моего не текут реки воды живой. Я не являюсь светом, хотя называюсь Дитя Божие. Вот она где причина, братья и сестры, что наша вера не идет дальше посещения собраний, принятия участия в мероприятиях церкви, и в том, другом и третьем, что принадлежит в наших понятиях, в духовной жизни христианина. Значит, у меня мою жизнь действительно источником живых вод. Для моей жены, если она неверующая, для моего мужа, если он неверующий, для моих детей, которые ушли в мир, не увидев света истинного христианства в моей жизни, для моих соседей, которые прекрасно знают, что я христианин, но говорят: извините, пожалуйста, если он христианин, то и я христианин. Если он спасется, этот христианин, который ходит в церковь, то и я спасусь. У нас разница в жизни только в том, что он ходит в церковь, а я нет. Я ругаюсь, и он ругается. Я с женой живу так, как живу, но и он не живет мне лучше. Я же слышала, как он с ней разговаривал. Я же слышу, как он кричит на детей. Чем я хуже его? Невольно снова и снова, поэтому вспоминаешь это местописание. Если свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма? А мы хотим евангелизировать мир. А мы хотим привлечь всех ко Христу вот этими нашими нечистыми устами и нашим длинным, порой длиннее, чем это нужно, языком. Нет, мы должны не забывать, что самый тяжелый замок на наши уста навешивает наша недостойная жизнь. Жизнь, не соответствующая Писанию. Потому что, по идее, если мы не живем так, как сказано в Писании, мы просто не имеем морального права проповедовать другим и нести другим Слово Божие. Мы можем это делать, нас никто не останавливает, напротив, нас к этому побуждают. Только вопрос в другом. Мы имеем на это право? Можем мы сказать, как когда-то Петр: посмотри на меня. Так что, если можем, тогда слава Богу. Если нет, тогда надо просто задать себе этот вопрос. Господи, что я должен сделать? Что мне необходимо пересмотреть? Что мне необходимо оставить? В чем мне нужно раскаяться? В чем привести свои отношения в порядок? Что изменить в моем отношении к мужу, в моем отношении к жене, в моем отношении к детям, в моем отношении к родителям. Чтобы ты, святой Бог, тот Бог, который ходит во свете, мог проявить свою силу во мне, свою славу во мне, свою святость во мне и свое величие. И поверь, наш Отец, милосердный Господь, у которого милость превозносится над судом, которому мы заслужили, мог нам это показать, сказать, указать, научить, наставить, чтобы, притворив все необходимое в жизнь, мы стали действительно детьми Божьими. Не назывались только, но стали детьми Божьими, детьми Его, которые отражают и отображают в себе облик своего Небесного Отца. И тогда не надо тужиться. И активность наша, может быть, будет меньше, но плод ее будет больше. Почему? Потому что, приведя свою жизнь и свои отношения с Богом и с ближними в порядок, мы станем сосудами, очищенными чистыми, освященными, угодными Господу к употреблению. А вот чистый, приготовленный сосуд лежать просто так не будет. Слово Божие не зря говорит, что нет, а делателей нет. Вроде бы они есть, их много, тех делателей, которые бы сосудами являлись годными Господу к Его употреблению. Повторяю, Бог никогда не оставит очищенный, приготовленный сосуд лежать без дела. Он будет его употреблять, но уже употреблять не в силе его ума, а в силе своего Святого Духа. И тогда пробуждение, которое мы молимся годами, но оно не приходит, станет автоматическим следствием очищенной святой жизни во Христе и результатом личного контакта с Господом, слышание Его голоса, Его водительства, которое где надо нас остановит, где надо вразумит и где надо и наделенное Его силой. Вот и все, друзья. Теперь я думаю, вот это место Писания, если ходим во свете, как Он во свете, Он отразится для нас, тогда все постепенно придет в порядок. Наши взаимоотношения друг с другом, тогда мы будем их иметь. И тогда только кровь Иисуса Христа будет очищать нас от всякого греха. Если тогда, давайте серьезнее задумаемся над этими словами, потому что не внешнее служение, а внутреннее наше состояние и наше пребывание в Господе принесет то, чего мы так жаждем в наших семьях, в наших церквах, в наших домах, в наших конфессиях, в нашем народе и на нашей родной земле.